Мы продолжаем с вами наши беседы на тему «Ислам. Взгляд христианина». Ну, тема такая своеобразная, уже говорил, что я сам себя как-то немножко странно ощущаю. Вот. Понятно, когда проповедуешь Христа, когда говоришь о своей христианской вере. А здесь мы сегодня говорим о вере мусульманской. Но об актуальности этой темы мы достаточно говорили в прошлый раз. Тема сейчас выходит на одни из передовых вообще позиций. Это одна из основополагающих тем современного мира. Причем достаточно неожиданно. Христиане многие века привыкли относиться к мусульманам как к поганым агаринам, относиться свысока, что это религия какая-то такая, где-то вроде бы как для не очень цивилизованных народов и все такое. На самом деле дело достаточно серьезное, и мы уже с вами две встречи имели. Напомню, первая встреча была посвящена практически целиком пророку Мухаммеду, мы с ним ознакомились. Вторая встреча — богословские основы мусульманской веры, то есть основные моменты мусульманского вероучения. А теперь мы... Так, вот вроде наконец что-то зажигается. Вот, теперь мы дальше, значит, отправимся в наше путешествие, в ознакомление с верой ислама. Вот. Ну, постараюсь где-то вовремя закончить, чтобы у нас было время еще для вопроса-ответов. Вера ислама. Моя задача сейчас не просто с точки зрения христианина раскритиковать ислам. Это скучно и где-то даже и несправедливо. Вот. Мы должны... То есть моя задача, чтобы мы сами немножко ощутили, что ли, осознали, что это за вера, чем живет 1,5 миллиарда верующих людей на планете вот в наше время, спустя 1500 лет, как эта вера зародилась на Земле. И вот сегодня такой экскурс уже не в богословские основы, об этом мы говорили в прошлый раз, самые основы богословия, а именно в саму религиозную жизнь мусульманина. Вера ислама, она зиждется на 5 основных заповедях, на 5 религиозных обязанностей каждого мусульманина. Мухаммед утверждал, что эти 5 заповедей он получил непосредственно от Аллаха, от Бога, во время своего вознесения, когда с храмовой горы в Иерусалиме в какие-то мгновения ему открылись 7 небес, и там он слышал эти 5 заповедей. То есть их происхождение – это не то, что это традиция, обычай. А сам Мухаммед, он возводит эти заповеди непосредственно к Богу, который заповедал ему их совершать. Мы с вами говорили об этом событии в жизни Мухаммеда, вот, и что мы, как христиане, можем о нем думать. Теперь мы уже не даем оценку происхождению, а только вот сами эти заповеди. Первое – это шахада. Шахада – это термины арабские или исповедание. Отсюда и шахид. Исполняющий заповедь шахада – он шахид. Слово шахид переводится на русский язык «свидетель» или даже «мученик». Это слово вполне соответствующее греческому «мартириос», тому, что на русский язык мы переводим мученик. Но русский язык, он полностью теряет исходное значение этого слова, потому что в нем отражено только момент страдальческий, момент мученический. В то время как слово «мартириос» греческое – это свидетель, и «шахид» – тоже свидетель. Но свидетель вплоть до страдания. В чем заключается эта заповедь? Эта заповедь заключается в том, чтобы человек произнес исповедную формулу. Кстати, некоторые неверно думают, что принять мусульманство – это значит принять обрезание. Мусульманская вера не принимается через обрезание. Вот. Обрезанными являются далеко не только мусульмане. Ну, во-первых, иудеи. Кстати, в иудействе обрезание имеет большее значение, чем в мусульманстве. Вот. Но в мусульманстве оно есть тоже. Так вот, шахада – это исповедание веры. Нет Бога, кроме Бога, и Мухаммед – посланник Бога. Ну, в русской редакции. Значит, по-арабски вместо слова Бога – Аллах. То есть нет Аллаха, кроме Аллаха, и Мухаммед – посланник Аллаха. Вот эту формулу по традиции на арабском языке должен произнести человек для того, чтобы быть мусульманином. Кстати, христиане, которые живут в исламских странах, и миссионерствующие христиане, и просто христиане, они избегают произнесения этой формулы вслух. Потому что если ты произносишь эту формулу вслух, и это слышит мусульманин, то фактически ты уже тоже мусульманин. То есть с каким сердцем ты ее произнес, это уже следующий вопрос. Поэтому христиане даже стараются никогда эти слова не произносить. Первая часть этой формулы – это суть монотеистической веры, которая идет от Авраама. Практически эти же слова произнес Бог Моисею: «Слушай, Израиль, Яхве Бог твой, Яхве един есть», или в нашей русской редакции: «Господь Бог твой, Господь един есть». Фактически это то же самое. То есть весь смысл мусульманской веры – это исповедание единого Бога. Мусульманская вера из всех мер самая простая. Вот. Там нет 12 членов символа веры. Там один член символа веры. И все. Вот нет Бога, кроме Бога. Все. Больше ни во что мусульманин верить не должен. И поэтому, когда говорят, что мусульманство – это последняя из возникших мировых религий и эклектическая, то это только отчасти справедливо. Это справедливо исторически, ну, если считать от Мухаммеда. Это справедливо в том плане, что действительно эклектики там очень много. Но сам смысл поступка Мухаммеда – это вернуть своих соотечественников к вере Ибрахима, то есть к вере Авраама, к вере в единого Бога. Как он сам говорил, что Ибрахим, он не был иудеем и не был христианином. И правда, Ибрахим, иудейская вера, она идет от Моисея, христианская – от Христа, а Авраам был раньше. То есть это возврат в исходный, простейший монотеизм. Вот в этом смысл веры мусульманина. И с этой первой формулой мы не спорим. Я бы даже сказал, мы немножко эту первую формулу даже по жизни недостаточно переживаем, а надо бы ее хорошенько переживать. Вот. Потому что у нас почитание святых порой заслоняет почитание Бога. Вот. Это просто некая реальность нашего, не нашего вероучения, а нашего бытового православия. А здесь вот это очень строго, что нет Бога, кроме Бога. Вторую формулу мы произнести не можем, потому что мы ее не приемлем, что Мухаммед, значит, посланник Бога. Вот. Это уже для нас невозможно. И поэтому не столько даже первая часть, сколько вторая часть делает человека, собственно, мусульманином. Потому что первая часть, она одинаково приемлется как иудеям, так и христианинам, а не только мусульманинам. Вот это вера, которую должен исповедовать человек. И если он произнес шахаду, то он шахид. Вот это У нас на сегодня шахид – это бандит чуть ли не, да? Это бандформирование в Чечне. Вот. А шахид – это человек, который исповедует единого Бога. И он готов ее исповедать вплоть до смерти. Вторая заповедь – это салат. Я заранее извиняюсь, хотя думаю, что навряд ли у нас в зале есть знатоки арабского языка. Я могу где-нибудь и неверно произносить ударение, потому что я не владею разговорным арабским языком. Вот по-арабски салат – это для нас непривычно, но на наш слух очень привычно персидское слово, то есть перевод этого слова на персидский – намаз. Это уже для всех понятно. Намаз вот, – это пятикратная молитва в день. По преданию, в самом Коране этого нет, а в хадисах говорится о том, что Мухаммед сначала согласился на 500-кратную молитву в день. Но тут ангелы сказали, что он беспощаден к людям, и тогда было сокращено до 5. Вот 5 раз в день мусульманин должен поклониться Богу. 5 раз в день он должен помолиться. Это абсолютно непреложный закон для покорившегося, для предавшего себя Богу человека. Пятикратный намаз. Молитва достаточно кратка. Молитва, она имеет и внешнее свое оформление, это молитвенные жесты, которые совершает мусульманин. Причем это не позднейшая традиция, а они восходят к самому Мухаммеду, к самому пророку, который утверждал в свое время, что это на небе ему было показано. Вот. И поэтому во всем мире, на всем земном шаре, совершенно однообразно, с одними и теми же жестами, совершаются эти молитвы. Молитвы где-то тоже предписаны. Вот 5 раз в день человек должен помолиться. Третья заповедь – это саум. Или, вот мы живем в России, арабское звучание от нас далеко, а мы знакомились уже между Аравией и Россией, Персия, да, Иран. Вот, персидское звучание этого слова – ураза. Ураза, оно тоже привычно на наш слух. Это пост в 9-й лунный месяц Рамадан. Вот этот пост, месячный пост, он соблюдался, был соблюден самим Мухаммедом в 624 году, и он является обязательным для каждого мусульманина. Пост заключается в том, чтобы с утра и до вечера, в Коране говорится, с того момента, когда черный и белый волос невозможно отличить, ну, это, скорее всего, имеется в виду сумерки, да, вот с утра до вечера вкушать нельзя ничего. А после этого запрета нет. Ну, как всегда, принято осмеивать чужую веру, и христиане тоже смеются, дескать, там ночью налопается свинина, не свинина, вот свинин как раз нет, да, всего конины, там всего остального, вот шашлыки, манты, ну и так далее, молчу не поститься. Но про нас смеются тоже точно так же, особенно протестанты. Они говорят, ну ничего себе, у них нормальный пост, сменили стол, значит, там молочный на растительный, нажарили картошки, тоже от пуза налопались. Вот. Понятно, что извратить можно, исказить все, что угодно, а все можно делать, как должно. Кстати, я беседовал с мусульманами, которые соблюдают уразу. Они говорят, это просто невозможно. И это действительно так. Ну, я тоже постился, и вы, наверное, практически все постились. После того, как ты целый день ничего не ешь, ты уже не способен к плотной и обильной пище. Ну, а если ты это все-таки будешь делать, то ты просто самоубийца какой-то, ты враг сам себе. Естественно, после дневного полного поста ты можешь достаточно скромно, просто и умеренно откушать, чтобы подкрепить свои силы. А наесться там жирной пищей до отвалу, это, конечно, какое-то самоубийство. И этому их не учат. И целый месяц, весь день, тем более в тех еще условиях той жары, ничего не есть, это достаточно серьезный пост. Вот. Как и у нас, пост имеет ряд послаблений по тем или иным обстоятельствам, связанным с болезнями, с возрастом, с немощью, с беременностью, с условиями путешествия, ну и так далее. Четвертое, значит, заповедь – закат. Это налог в пользу уммы. Умма, напоминаю, это община, как у нас церковь, так в мусульманстве умма. Каждый мусульманин должен 2,5% от своей недвижимости и денег посвящать Богу, отдавать умме. И 10% от своего урожая, то есть десятину от урожая и 2,5% от дохода финансового и от недвижимости тоже. Это обязанность мусульманина. Вот. Сюда же входит милостыня. То есть этот налог для уммы, и это милостыня. Милостыня, она многократно, это сквозным образом проходит через весь Коран, что мусульманин должен быть милостивным. Это правда так. То есть действительно мусульмане люди, которые умеют давать милостыню и жертвовать. И, наконец, пятая заповедь – хадж. Хадж – это паломничество в Мекку, и хотя бы один раз в жизни каждый мусульманин должен посетить храм Каабы в Мекке. Об этом храме, что это за храм, как он возник и каково его значение, обо всем этом мы подробно говорили на прошлой лекции. И вот один раз в жизни человек должен совершить хадж. Совершивший хадж человек называется хаджа. Вот хаджа Насреддин, да? Хаджа, он после этого получает право ношения особой одежды, которая отличает хаджу от нехаджи, и является уважаемым в умме человека. Вот пять заповедей. По сути, все эти пять заповедей, скажите, что-нибудь противоречит чему-нибудь? То есть все это есть в христианстве, все это есть у иудеев, нового нет абсолютно ничего. Это пять нормальных заповедей боговерующего человека. Исповедовать Бога, молиться Богу, поститься, давать свои приношения и милостыни, и паломничество. Единственное, что паломничество ни у иудеев, ни у христиан никогда не возводилось в ранг заповеди. Это скорее как некий благочестивый обычай. Нам даже трудно себе представить, скажем, апостола Павла в качестве паломника. Вот. То есть паломником можно, в принципе, и не быть. Но паломничество, тем не менее, вошло в христианство и в VI веке, в VII точнее, когда Мухаммед жил и творил свою веру, то паломничество было одним из распространеннейших благочестивых дел христианина. И здесь, конечно, Мухаммеду было подсмотреть, скажем. Он это видел, и ничего нового он здесь не придумал. Таким образом, вера ислама не принесла ничего нового. Она, наоборот, возвращает к временам Авраама. Это есть не шаг вперед, а шаг в прошлое, в колыбель монотеизма. Вот. Она не противоречит христианской вере, ну, скажем, кроме одного, да, вот, и Мухаммед – посланник Бога. Вот эту формулу мы исповедовать не можем. Вот и все. Вот это пять простейших заповедей. Исламская вера предельно проста. Этим она где-то и подкупает, что она очень проста в своей реализации. Возможно, это один из моментов, не единственный, конечно, почему исламская вера – мужская вера. Мужчине это импонирует, вот эта простая вера, простота ее исполнения. Следующий момент исламской веры – джихад. Джихад. Это то, что на сегодняшний день для нас очень актуально, очень остро и даже очень больно, да? Потому что и здесь, в Красноярск, и у нас там в Енисейске, мы получали гробы. Вот, гробы тех людей, те, кто их убил, по крайней мере, утверждали, что они совершали джихад. Вот что есть джихад? Слово джихад переводится усилие. Исторически, значит, сначала возник джихад именно в его военном выражении. Ну, на первой еще лекции я вам рассказывал о том, что сам Мухаммед, он говорил, что от всех предыдущих пророков он отличался тем, что Бог ему дозволил брать военный трофей. Вот. Это было, ну, специфическое, отличительное для пророка. Скажем так, это вовсе не новости. Военный трофей брать было разрешено до Мухаммеда. Это было разрешено еще при Моисее и заповедано даже. Военный трофей брал Иисус Навин. За то, что военный трофей не взял Саул, за это он был отвергнут Богом. То есть идея джихада – это идея библейская, что, кстати, иногда шокирует христианина, что, мол, как это библейское. Да, джихад – это явление совершенно библейское. Ветхий Завет насквозь пронизан идеей джихада, брани Господни в русском переводе в Библии. Господь заповедует войну с неверными. Войну с неверными вел Иисус Навин, и он должен был ее вести до тотального истребления семи хананейских племен. Войну с неверными вел царь Давид, а Иисус есть сын Давидов. Вот. То есть джихад, он прописан на страницах Ветхого Завета в Библии. И как раз радикально новое, что принес Иисус, который вот этот внешний джихад совершенно не то что отменил, нигде он не отменяет, а он просто говорит: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Он дает качественно новое бытие, которое лучше назвать инобытием. Мухаммед здесь просто возвращается в прошлое. Он возвращается в дохристианское ветхозаветное прошлое и берет это на вооружение. Джихад разделяется на малый и великий. Малый джихад совершил сам Мухаммед, когда из Медины, об этом я вам рассказывал, значит, Мединат Аль-Наби, то есть город пророка, который до этого назывался совсем по-другому, а потом получил свое название Медина, то есть город пророка, где его впервые приняли, восприняли, где он возглавил сам город, когда в 622 году, значит, Мухаммед освободил Мекку. Это был военный поход, кровопролитный поход. Мухаммед совершил усилия, то есть джихад, освободил Мекку, очистил ее от идолов, сделал ее главным храмом своей веры. Вот, хотя главным храмом арабов Мекка и Кааба были много веков до Мухаммеда. Арабское предание возводит этот храм вообще к Измаилу и даже Аврааму. Вот, и мы не имеем оснований отрицать, что это так было. Может быть, это так. Библия об этом не говорится, но арабское предание о том говорит, что Авраам посещал Измаила в Мекке, и что храм сам Авраам очистил от идолов, который был еще до Авраама. Вот. И вот Мухаммед тоже освобождает его. Это был первый джихад. В конце своей жизни Мухаммед готовился опять к джихаду, готовился поход на север, и во время этого подготовки этого похода в 62-летнем возрасте он умирает. Но его преемники этот поход осуществляют, и арабы стремительно, как стрела, действительно понеслись, и меньше чем за век они уже дошли до Пиренейского полуострова, покоряя все эти земли Аллаху, исламу. Все это малый джихад. Когда Мухаммед вернулся с малого джихада своего первого, после освобождения Мекки, он сказал: теперь мы будем совершать великий джихад. Великий джихад – это духовный, это борьба с грехом, похотями и страстями. То есть внешний джихад – это внешне принудить человека поклониться Богу, а большой джихад – это внутренне понудить сердце свое поклониться Богу. И малый джихад, он имеет свое оправдание только в великом джихаде. Без этого он тоже бессмысленен. Должен быть великий джихад. Великий джихад еще разделяется на джихад сердца, джихад языка и джихад руки. Джихад сердца – это борьба с несовершенством. Джихад языка – это говорить доброе о добром и порицать плохое. Джихад руки – это делание добрых дел. Делание добрых дел – это наказание за грех перед верой. А малый джихад – это джихад меча. Вот поэтому джихад сердца, языка и руки – это великий джихад, а малый джихад – это джихад меча. Мы вернулись с малого джихада, чтобы приступить к великому. Это слова пророка. Вот это есть джихад. Поэтому, когда сегодня говорят о том, что там борьба с иноверными, она противоречит Корану или Мухаммеду, или еще что, это, конечно, неправда. То есть джихад, он находится в основе мусульманской веры. И вот этот малый джихад, да, с большим джихадом, скажем, нет проблем. Большой джихад – это суть христианской веры. Это Царство Божие усилием берется. Вот это есть великий джихад. А вот малый джихад, вместо которого Иисус дает нам заповедь любви к врагам, он там, значит, что вот мечом. Когда Мухаммеду говорили, ну это ведь будут плохие мусульмане, которых силой понудят поклониться Богу. Он говорил, да, это будут плохие мусульмане, но их дети будут хорошими. Ну и где-то он оказался прав. То есть первое поколение, оно покорилось из страха, а уже их дети и внуки, они действительно уже не за страх, а за совесть являются мусульманами. И это теперь мусульманские страны и земли. Мечеть. Мечеть, что это такое? Это место, где совершаются земные поклоны по исходному определению. Сам Мухаммед, он похвалялся тем, что он отличался от других пророков тем, что он возгласил, что Богу можно и нужно поклоняться на всяком месте. Но здесь он не оригинален, потому что это за 600 лет сказал Иисус в беседе с самарянкой, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему будут поклоняться в Духе истины, не на этом месте, не на том. Имелись в виду горы Горизим и Храмовая гора, а на всяком месте это будет. Вот, Мухаммедом это повторено. Но, тем не менее, мечеть. Первая мечеть – это Кааба. Кааба – это куб. Реально это 15 на 12 на 10 метров, этот храм. Вторая мечеть в Медине, там, где Мухаммед умер, место его погребения является мечетью. Потом мечети стали воздвигать повсюду. Мечеть условно, в принципе, как и у христиан. Вот у иудеев, да, у них был один храм, он был в Иерусалиме, и никакого другого храма не было и быть не могло. Израиль был достаточно велик, по иудейскому обычаю, где-то три раза в год иудей должен был приходить в Иерусалим, чтобы поклониться там Богу. Вот. Ну, Кааба – это хотя бы раз в жизни, да, по Мухаммеду. Вот. Мечеть – это молитвенный дом. Вот. Молитва совершается в пятницу. Основным достоянием мечети, кстати, в некотором отличии от христианского храма, вот что главное в мечети, как вы думаете? Вот у нас что главное в храме? Алтарь, престол, то есть вы называете так материализованные некоторые вещи, а в мечети? Главное в мечети пустота. ничто. Мечеть должна быть пуста. Потому что Бога никто никогда не видел. Бог есть Дух. Это своеобразное сокровище, что ли, мечети. А мечеть должна быть пуста, в ней ничего не должно быть. Христианский алтарь – это свидетельство нашей веры в Бога воплощения. Слово стало плотью и обитало среди нас. Выражением Бога воплощения является христианский храм, алтарь, иконостас, свеча, икона и много-много чего еще. В христианстве очень много боговоплощенности, кстати, особенно в восточном. В западном христианстве, в принципе, тоже в значительно большей степени является достоянием пустота. Кстати, иногда православные, заходя в католический храм, говорят «пусто». Потому что православному в храме надо подойти к иконе, поцеловать, поставить свечку, поклониться мощам и так далее, и так далее. А там ему делать нечего. А почему? А там надо Богу поклоняться. Там пусто. И в этом сила определенная. То есть Бог есть Дух, Бог один, поклонись Богу. А в мечети это доведено до абсолютизма. Как вот ислам доводит это до абсолютизма. Мечеть пуста. И это ее главное достояние. Но, тем не менее, совсем пустой она не осталась. Появился минарет, муэдзин, который призывает к службе, да, зовет на службу. В мечети есть михраб. Это ниша, которая обозначает направление Мекки. Если христианская традиция поклонения на восток, иудейская традиция это поклонение в каком направлении? Куда должен повернуться иудей при молитве? К какому? Ко храму святому твоему, да, утреннюю дух мой ко храму. Вот мы это поем. Даниил куда поворачивался на молитве? Разворачивал, раскрывал окна и поворачивался к Иерусалиму. Иудей должен молиться в направлении к Иерусалиму. И, кстати, чего наверняка и далеко не каждый мусульманин знает, первый год ислама, значит, мусульмане молились лицом к Иерусалиму. Потому что после того, как Мухаммед там получил свое откровение на Храмовой горе, и целый год его последователи молились лицом к Иерусалиму. И только через год он их развернул к Каабе. Вот. Но это сделал уже непосредственно он, и это по сегодняшний день. То есть мусульманин молится в направлении Каабы. И поэтому в каждой мечети должен быть михраб, это некая ниша, которая указывает направление к Мекке. Для мусульманина очень важна ритуальная чистота. Очень важна. Мухаммед сам был, ну, скажем так, чистюля, он очень любил чистоту. Его, кстати, смутил вид неумывающихся христианских отшельников, которых он видел в Сирии, в Аравии, в Палестине. И это его отвратило. Он, наоборот, прославлял чистоту. Вот. Ритуальные омовения, они были достаточно развиты в иудействе. Но, пожалуй, еще большее значение им придал Мухаммед. Всякий мусульманин перед хождением в мечеть, он должен совершить ритуальное омовение, и этому придается большое значение. В христианской церкви есть то, что мы сейчас называем духовенством, да? Епископы, пресвитеры, диаконы. У иудеев были священники и левиты. А что у мусульман? Есть ли у них духовное сословие? Так вот, в мусульманстве никакого духовного сословия нет. Мухаммед не дал священства. Мухаммед никого ничем не уполномочил. Иисус дал дуну на своих учеников – и дал им Духа Святого и сказал, кому простите, простится, на кого свяжете, будет связан, что свяжете на земле, будет связано на небе и так далее. Он повелел своим ученикам идти крестить, делать людей своими учениками, крестя их. Он повелел совершать таинство Евхаристии, сие творите мое воспоминание. Ничего подобного не совершил Мухаммед. Он ничего не велел никому делать. И никому ничего не передал. Поэтому в мусульманстве нет духовенства, по сути, там нет священников. Вот. У иудеев их тоже сейчас нет. Раввин – это не священник, раввин – это книжник. Это он не священнодействует. Раввин, тем более, как правило, иудей, а священником-то только может быть левит, человек из колена Левия. Кто есть в мусульманстве, там есть улемы. Улем – это знаток веры. У улемов есть определенная тоже иерархия, имам, который возглавляет малую общину мусульман. Ну, это некое соответствие нашему настоятелю. Есть муфтий, который, скорее всего, имеет некое соответствие нашему епископу. Есть шейх, шах, который имеет некое соответствие патриарху. Вот. Но у нас еще есть слово мулла, да? Скорее всего, тоже не арабского происхождения. Мулла – это любой человек. Я помню, беседовал с одним муллой, он жаловался мне, что мулла на каждой улице, а он-то кончил Ташкентскую академию. Вот он считал себя настоящим муллой, а тут на каждой улице человек маломальски что-то умеющий читать, знающий какие-то молитвы, он уже мулла. Вот то, чего не может быть у нас, да? Вот. Все они являются знатоками веры, и не более того. То есть они не имеют никакой власти священнодействовать, и никаких священнодействий в мусульманстве нет вообще. Вот. Нет. Даже обрезанию они не придают уж особенно-то значения священнодействия. Они его совершают, и они помнят, что вообще-то это знак завета с Богом, который был дан Аврааму, но... В принципе, ну, даже то, что обрезание совершают кто? Совершают парикмахеры, хирурги и так далее. То есть человек, который имеет к тому практический навык, а вовсе не некое духовное лицо. Муллы там, имамы, они обрезание не совершают. Это не входит в их обязанности. То есть как таковых священнодействий у них нет вообще. Вот это специфика мусульманской веры. Шариат. Мы в прошлый раз с вами говорили о Коране и Сунне. Коран как бы, значит, божественное откровение, которое имеет Мухаммед. А Сунна как предание, вот, по соответствию с христианством. Священная книга и священное предание. Шариат переводится на русский язык «глубокое знание». Это знание законов веры и образа жизни. В соответствии с христианством это скорее каноническое право, это некий закон. Шариат уже строится на основании Корана и Сунны. Многоженство. Что есть многоженство в исламе? Ну, во-первых, оно там есть. Многоженство в исламе в значительной степени напоминает многоженство ветхозаветное, но является даже более регламентированным, чем оно было в Ветхом Завете. Арабы были многоженцами, как многоженцами были практически все языческие народы, а арабы на время Мухаммеда были преимущественно идолопоклонниками. Мухаммед не вводит... Вот ни в коем случае он не вводит многоженство. Оно было до него. Мухаммед его упорядочивает. То есть для язычника, для араба происходит некий шаг вперед, некое восхождение к порядку. Нельзя сказать, что до Мухаммеда не было никакого порядка. Порядок был и до Мухаммеда. Но он вводит более строгий, более четкий, регламентированный порядок. Этот порядок означает наличие, что лучше иметь одну жену. Это все-таки и в исламе. Поэтому ислам где-то достаточно, ну, просто, что ли, не бунтуя, входит в страны с моногамией. Да? Ну, в ту же Россию, в Европу. Мы не слышим, чтобы мусульмане жаловались на то, что попирается их религиозное право на многоженство. Потому что лучше все-таки иметь одну жену. Дозволяется иметь четырех жен. Но здесь есть некая тягота. Иметь четырех жен предполагает, что ко всем четырем женам надо относиться одинаково. Относиться одинаково духовно, нравственно, в бытовом отношении, в материальном отношении, в финансовом отношении и в отношении супружеских обязанностей тоже. Ни одна из жен не должна быть обойдена. А это непросто. Материальная сторона делает многоженство просто недоступным для бедного мусульманина, материально бедного. Это просто ему не по карману иметь несколько жен, потому что он должен их снабжать. А в мусульманстве жена – это исключительно семья и дети, и, как правило, множество детей. И поэтому это просто становится, ну, недоступно. Кроме того, Мухаммед допускает наличие наложниц. Вот. Но здесь, в принципе, нет ограничений. То есть он здесь не оригинален, это практический повтор Ветхого Завета, пожалуй, только привнесено конкретное количество, вот, что именно четыре жены. Очень легкий развод. Слово «талак» следует произнести для того, чтобы жена перестала быть женой. Развод фактически не ограничен, но упорядочен. То есть есть закон, по которому совершается бракоразводное дело, но в принципе муж всегда имеет право. Это право ввел не Мухаммед, но его ввел еще Моисей, Муса, когда он дал право давать разводное письмо. О чем в свое время был спрошен Иисус, когда его спросили, а как вот Моисей дал разрешение на разводное письмо. Иисус ответил: по жестокосердию вашему. То есть все это многоженство, это, конечно, является результатом человеческого жестокосердия. Как Господь говорит, изначально так не было и так быть не должно. И Христос возводит единобрачие уже в закон для христианской церкви. И почему это стало для христиан возможным? Почему этого нет в иудействе и в мусульманстве? Вот как вы думаете? Это, кстати, любопытный вопрос, и мы сейчас немножко перескочим в нашу сегодняшнюю действительность на этот счет. Ограничения, конечно. Вот почему... Иисус однажды, правда, по другому поводу, там речь шла о богатстве, сказал такие слова. «Так кто же может спастись?» – спрашивают ученики. Иисус не говорит, что спастись может Петр, Мария, Иоанн и еще кто-нибудь, Серафим Саровский. Господь говорит очень четко, однозначно, человеком это невозможно. Богу же все возможно. И Христос дал своей церкви благодать. Мухаммед никакую благодать умме не давал. Он ее и не имел сам, он на это не претендовал, и он ее никому не давал. Остается человек один на один своими человеческими возможностями с возможностью падшей человеческой природы. Так вот, падшей человеческой природы, то, что Иисус называет по жестокосердию вашему, это невозможно. И поэтому у них... И не было, поэтому правильно у них многоженство было как ограничение и упорядочение, чтобы не просто беспорядочные половые отношения были между людьми, а вот хотя бы так, то есть чтобы был принесен какой-то закон. И мы видим в исламских странах, что это упорядочение ну, довольно хорошо работает. И на сегодня они выглядят приличнее, чем наши постхристианские страны с их половой распущенностью и развратом. Вот. А вот в церкви Господь дает благодать. Господь дал Святого Духа. Он есть крестящий Духом Святым. Мухаммед никого Духом Святым не крестил. И вот Дух Святой, Он-то может нас вернуть в рай. То есть туда, где был один муж и одна жена. А теперь, ну, ладно, я скажу, пусть потом кто как хочет на этот счет думает. Смотрите, в христианское время все нормально. Христиане имеют благодать, и с помощью благодати Божией создают моногамный брак. И история христианской церкви, и даже христианских стран, в том числе Святой Руси, это великолепная иллюстрация моногамного брака, который реально был, реально работал, да, не без проблем, да, не было никогда все идеально и совершенно, но было же. А теперь у нас все европейские страны моногамные, все безбожные до одной. Потому что в конституциях всех стран есть свобода совести. То есть человеку по конституции разрешено нарушать первую заповедь Божию. Первая заповедь Божия – «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя богов иных». А все конституции Америки, европейских стран и России утверждают другое. Ты можешь не иметь никакого бога, ты можешь исповедовать какого угодного бога, любых всех иных богов, или ни одного из них и вообще никакого. Вот. То есть отменена самая основа, первооснова всех основ. И после этого мы хотим сохранить моногамию. Вот мы имеем ту моногамию, которую мы имеем. Мусульмане сейчас над нами смеются и говорят, у нас-то лучше. У нас нет вот этого беспредела, который есть в американских, европейских, российских землях. И действительно у них нет. Потому что у нас получается теперь новая заплата на ветхую одежду. Когда Господа спросили, а почему ученики твои не постятся? А как ветхой одежде пришивать новую заплату? Так вот, эта новая заплатка, моногамия, осталась у нас еще в законе. А одежда-то уже, ее даже и ветхой уже много чести будет назвать. То, что мы сегодня имеем. То нравственное состояние, точнее безнравственное состояние наших народов. Поэтому и ничего не получается с этой нашей бедной моногамией. И поэтому господин Жириновский кричит там во весь голос о том, что давайте нам многоженство. И как ни странно, он может быть даже и по-своему прав. То есть давайте упорядочим наш беспорядок. Вот. А у нас получается, мы навязываем христианскую заповедь, седьмую, тем, кто первую нарушает, беззастенчиво, без зазрения совести. Вот, и свобода совести, ты ее можешь не иметь, это твои личные дела. Можешь ее иметь, можешь ее не иметь, ты сам решаешь. Вот. Вот поэтому у нас с моногамией сейчас ничего не клеится. И пока мы не вернемся к единому Богу, не будет моногамии. Вернувшись к единому Богу, тоже еще не будет, потому что надо обязательно прийти ко Христу, дающему благодать моногамного супружества. И только тогда и возможен моногамный брак. Поэтому церковь никогда не отступит от моногамии, поскольку это исходно. Так Бог сотворил человека, и Коран об этом свидетельствует. И Мухаммед, в принципе, это рекомендует. Вот. Правда, для себя он делал исключение, но это вот почему-то, как всегда. Он имел далеко не 4 жены, а намного больше. Ну вот он, ему-то кто что может сказать? Никто ничего. То есть 7-4, а ему больше. Это такой факт имел место. Мусульманские течения и секты. Уже немножко в историю. В христианстве, как мы знаем, есть много разделений, да? Очень много. Великий раскол православия католичества, древний раскол на монофизитские несторианские церкви, ушедшие уже с арены арианские церкви, вот, и могучий отряд протестантизма, который, в свою очередь, дробится на сотни и тысячи течений. Мусульманство, в отличие от христианства, более монолитно. Там нет такого большого раскола. Святой Кирилл, когда шел к сарацинам проповедовать Христа, и когда ему сказали, почему у вас столько разделений, он это объяснил тем, что на мелководье никто не тонет, а в глубокой воде многие тонут. И что глубина христианского богословия, она, вот любая палка о двух концах, имеет этот второй конец – ереси. То есть очень многие тонут в этом богословии и изобретают всякие разные ереси. Ведь как стать еретиком, если весь символ веры нет Бога, кроме Бога? Это ж надо еще и умудриться тут чего-нибудь намудрить, да? Какую-нибудь ересь придумать. Вот и все. А когда начинается единородный, единосущный и все остальное, здесь уже глубина, где действительно можно придумать очень много ересей, и реально жизнь их придумала. И все эти расколы, разделения секты есть. Тем не менее, ислам тоже неоднороден. И сам, кстати, Мухаммед сказал еще, что после меня на 72 толка разделятся. То есть он предвидел, что умма тоже не устоит в единстве. Она не устояла. Так вот, интересно, по каким тогда мотивам делятся мусульмане между собой? Что их заставляет быть не в единстве, если у них такой простой символ веры? То есть ни один мусульманин там ничего не добавил, не убавил, потому что там и убавлять нечего. Можно вычленить 5 позиций, по которым исторически происходили разделения. Первая позиция – это вопрос передачи верховной власти. Дело в том, что сам Мухаммед, он был главой уммы, которую он создал, и никаких разговоров о духовной и светской власти не было и быть не могло. Вот, кстати, в христианстве, даже в самую эпоху вот этого средневекового папизма или византинизма, когда у нас церковь и государство, ну, кажется, вообще были отождествлены и не разделены. На Западе и вовсе, когда папа сам лично имел право раздавать короны, и имел вот теорию двух мечей, теория папы Венедикта, что светский духовный меч. Но даже в те времена и в католичестве, и в православии всегда оставалось понимание отделения церкви от государства. Всегда оставались слова Христа: «Царство мое не от мира сего». Всегда был властелин земной и власть духовная. Они никогда не слились. В исламе этого разделения не было никогда исходно и изначально. Мухаммед исходно и изначально был полным владыкой уммы, и светским, и духовным – это уже наша терминология, потому что у них этой терминологии нет. Потому что у них это все единое. И вот полноценный ислам – это когда один вот шейх, шах, который управляет абсолютно всем. И там никаких разделений нет. Вот. Но тогда встает вопрос. Мухаммед, как мы сказали, он не установил никакого священства. А кто после него будет шейхом? Вот вопрос передачи верховной власти вел к разделениям. И главное разделение мусульман на шиитов и суннитов, оно имеет одной из позиций как раз этот вопрос. Шииты считали, что передается власть по родству. Вот эти шли шейхи. 12 было шейхов, потом исчезли. И сейчас у них нет, но он как бы невидимо есть. То есть там вот такая наследственная передача власти. Сунниты, они наоборот говорили, что сама власть дана умме. Умма решает, кто будет главным. То есть демократический принцип, что умма имеет право выбрать своего руководителя. Потому что Мухаммед никому не завещал свою власть и не передавал свою власть. А те все-таки считают вот этот наследственный принцип, то есть, ну, некое преемство власти. Вот это один из вопросов, который разделил шиитов и суннитов, главный исламский раскол. Вторая тема – это уже в вопросах веры. В вопросах веры. И здесь какой момент? Для каждого мусульманина является священным и богооткровенным Коран. Этот вопрос у них не обсуждается никем. Но встает вопрос о наличии авторитетности вероучительной или нет предания. Предание – это сунна. И вот сунниты, они говорят о вероучительном авторитете сунны. Они говорят о Коране и сунне. А шииты говорят, что никакой сунны, Коран и больше ничего. Это очень напоминает наше разделение православия и католичества с одной стороны, протестантизм с другой. То есть здесь писание и предание, а там только писание. Лютеровский принцип – соло скриптура, то есть только писание. Вот шииты – это соло скриптура, только писание. Они отвергают сунну. Вот это второе основное различие шиитов и суннитов. Третий вопрос, собственно, уже такой богословский вопрос, который и в христианстве много обсуждался, до расколов на эту тему слишком-то не доходило. Но до разногласий доходило, а в протестантстве где-то даже и до расколов. Это вопрос предопределения и свободной воли. Вопрос предопределения и свободной воли. Для мусульманина Аллах, Бог, является абсолютным владыкой всего творения. Есть даже представление о том, что Аллах каждое мгновение вновь мир творит. То есть постоянно. И в мире все происходит по его воле, и значит абсолютное предопределение, и в этом отношении воли человека нет вообще. Муслим – это покорившийся воле Аллаха. То есть стать мусульманином – это покориться этой воле. Но есть и другие в исламе, те, которые все-таки ставят вопрос о наличии свободной воли человека и о ее значимости. И вот на это основной теологический, богословский вопрос мусульманского мира, который дискутируется, и по этому поводу там есть целый ряд разделений. Ну, в эти детали мы уже конкретно не будем вникать, но вот знать тематику. Четвертая тема – это сущность и свойства Бога. Сущность и свойства Бога. Бог-то один. Но тут какое разделение? Суфии и мушабихиты. О суфизме, ну, я хочу вам немножко побольше рассказать. Суфий, он считает возможным реальное богообщение. Суфизм очень похож на христианский исихазм, на благочестие афонских монахов, которые говорили, что возможно реальное обожение и видение нетварного света и реальное богообщение. А другая позиция, она сродни учения Варлаама, который говорил, что между Творцом и Тварью пропасть бесконечная, Тварь может поклоняться Богу, она знает Бога по его свойствам, Бог милосерд, долготерпелив, свят, справедлив и так далее, но ни о каком реальном же богообщении не может идти речи, Бог абсолютно непостижим. То есть это спор, он привел даже к нескольким соборам в христианской церкви в XIV веке. Вот. Григорий Палама. И вот эта тема, она существенна и для ислама. То есть либо ты просто должен помолиться, поклониться и исполнить 5 предписаний, либо ты имеешь реальную возможность общаться с Богом. Вот эта тема. И пятый момент – это по вопросам права. По вопросам права. Это шариат, но это опять по аналогии с христианским миром, это все наши старообрядческие расколы. Старообрядческий раскол – это отнюдь не только тот при Никоне и протопопе Авакуме. Старообрядческих расколов было очень много во все времена. Скажем, старостильный раскол в Греции в XX веке. Вот греческая церковь перешла на новый Иулианский календарь. Возникли старостильники, которые не перешли. Вот это разделение реально сегодня есть в Греции. Вот. То есть вопросы права. Это уже не догматика, это уже не вера, но по вопросам права, естественно, шариат – это тоже целый океан, это не так просто, и ну, есть специалисты по шариату, да, мы бы их назвали канонистами. И вот по различному отношению к тем или иным уставным правилам у них тоже бывают разделения и расколы. Вот мы обозначили пять тем, пять проблем, которые существуют в исламском мире, и на эту тему там бывают разделения. Шииты, их на сегодня примерно 40 миллионов. Это вторая по количеству, второе вот общество мусульманское по количеству. Ну вот я уже говорил, что вот эти передачи власти было 12 имамов с 7 по 12 век. Последний исчез, и возникло учение о сокрытом имаме. Кстати, интересно, подобная вещь существует у старообрядцев, беспоповцев. У них же нет священства, да? А они же читают Евангелие. А куда его деть, когда там столько говорится о епископах, пресвитерах, об отпущении грехов, о том, что Евхаристия будет совершаться, доколе я приду, а не доколе придет Никон. Вот, а где тогда сегодня Евхаристия? И у них возникла идея беловодья и идея, что где-то, я сам лично разговаривал с такими старообрядцами, которые верят, причем они смотрят в сторону Тибета и Гималаев, причем даже именно Гималаев, что где-то там есть епископ, и есть настоящие священники, и совершается настоящая Евхаристия. Ну, то есть это уже переходит в область некоторых легенд. Вот. Но она нужна, эта легенда, потому что иначе трудно справиться с евангельскими текстами. Вот шииты тоже, получается, противоречат сами себе. Исходно они говорили об этой преемственности, а он исчез, и теперь больше этих преемников нет. И вот есть сокрытый имам. А нынешние руководители, они являются представителями того сокрытого имама, который незримо где-то существует и управляет. Ну, вот такое. Шиитским государством мощным является Иран, Персия. Сунниты – это самое большое течение в исламе. Много стран именно суннитских. Ну, тот же Ирак, он суннитский, да? И там вот эти кровавые междоусобицы между собой, между суннитами и шиитами. Теперь, значит, немножко о суфизме. К суфизму большой интерес проявляет сегодняшняя Европа. Европа большой интерес проявляет к православному исихазму. То и другое имеет один и тот же источник. Выдохлись на схоластике. То есть построение всего по законам формальной логики в конечном счете иссушает, а не питает душу. И поэтому сегодня и в католическом, и в протестантском мире очень многие смотрят на православный Восток и на Афон, на исихазм, даже конференции на эту тему проводятся по восточному исихазму. То есть католики у себя проводят на эти темы конференции, приглашают греческих богословов, чтобы те приходили к ним и рассказывали им об этом. Вот. Это достояние православной веры. Что-то похожее в мусульманстве существует в форме суфизма. И вот тоже, как это, да, грамотный современный англичанин или француз вдруг становится мусульманином. Это иногда кажется как-то каким-то нонсенсом, дикостью даже какой-то. Вот. И некоторые думают, да, они подкупают, деньги подбросили. Ну, кому-нибудь, может быть, и подбросили. А суть, конечно, не в этом. И вот одна как раз из таких мотиваций – это мистика, духовная мистика суфизма. Вот я немножко о ней расскажу. Что такое само слово? Есть разные версии, как оно произошло. либо арабская саффа, что означает чистоту и святость, либо даже, и это не исключено, что это слово греческое, как ни странно, в исламе, да, а это нисколько не странно, потому что эклектический принцип мусульманства – это факт. Мусульманство – это пестрый ковер, в котором свое могут узнать и христиане, и иудеи, и даже язычники в чем-то, ну и так далее. Значит, греческая София, вот от греческой Софии, премудрости, тоже одна из версий. Другая даже версия еврейская, из иврита, эйнсоф, что означает абсолютную бесконечность. Абсолютная бесконечность. Может быть, более реальным является все-таки другое объяснение. Суф переводится на русский язык «шерсть». Дело в том, что суфии, они, в отличие от других, ходили в шерстяных одеждах. Шерстяная одежда в данном случае была аналогом христианской власеницы, то есть грубой материи. И, кстати, есть такое объяснение, что наша православная скуфья, вот, которая сегодня отсутствует на моей голове, вот, что это отсюда, что слово «скуфья» позаимствовано, между прочим, даже есть версия, что при митрополите Алексее Московском, когда он ездил в Орду и исцелял ханскую дочь Файзулу, что тогда ему подарили шерстяную шапку. И вот эта шерстяная шапка, она и стала называться скуфья. Вот это, ну, такой интересный момент. То есть суф – шерсть, человек в шерстяной одежде, в шерстяной лосинице. Когда они возникли, эти суфии? Они возникли еще при самом Мухаммеде. При нем были так называемые обитатели навеса. Та мечеть, в которой он молился сам, дом молитвенный. Там был навес, и под этим навесом, ну, по-нашему, на паперте храма, да, были нищие. И вот среди этих нищих были не просто нищие, ну, в прямом смысле, что нищий, бедняк, а были добровольные нищие, нищие духа. То есть те, кто ради Бога обнищал. Вот они появились уже тогда, назывались обитателями навеса. Эти люди, они восприняли идею аскетики. Принято считать, что исламу чужда аскетика. Традиционному официальному исламу, да, умеренность присуща. Аскетика христианская не присуща. Но не присуща она только вот в таком общем плане. А в частном есть. И вот как раз суфии, они были аскетами. Например, Хасан аль-Басри, 728 год, он даже не мог смеяться, потому что всегда думал об адском огне. Это напоминает наших многих православных подвижников, которые говорили, что помни день смертный, день судный. Пимен Великий говорил, что мое место даже не в аде, а на том месте, где сам сатана, и так далее. И были святые, которые всегда плакали. Вот. А поскольку эти святые жили в Аравии, в Сирии, Палестине, их опыт, он перешел вот к этим арабским, исламским аскетам. Первым суфием считается Абу Хашим, который умер в 776 году. То есть до этого это было все-таки, ну, только некое предварение. Суфий отказывается от мирского. Все помыслы направлены к Богу. Сами суфии различаются тоже еще, ну, в двух направлениях. Одни акцентируют на аскетике, то есть на самоуничижении и на определенных упражнениях, призванных поработить плоть Богу. А другие отдают, ну, предпочтение мистике и экстазу. Это сродни нашим харизматическим движениям. У суфиев строгое наставничество, духовничество. У них есть такое сравнение. Начинающий суфий подобен мертвецу, которого его наставник хоронит. То есть делает с ним все, что хочет. То есть ты должен полностью умереть. Полный отказ от своей воли. Возникли у них и некие обители, Хангах-Рабат, типа христианских монастырей. У суфиев был свой шейх, который возглавлял это все. Таким образом, мы здесь видим явный отголосок христианского монашества, отшельничества, подвижничества, которое нашло свою определенную реализацию, воплощение и там. Суфизм учит о пяти ступенях восхождения. Первая ступень – шариат, то есть выполнение канонов, выполнение требований закона, живи как положено. Первая ступень – благочестия. Вторая ступень – тарикат, вхождение в абсолютное послушание духовному наставнику, отказ от собственной воли. Третья ступень – марифат, что переводится «мудрость». То есть теперь ты уже должен, пройдя через послушание, приобрести мудрость. Ариф – это познающий. Четвертая ступень – аскетика. Концентрация воли в постоянном произнесении имен Бога. Кстати, я сам несколько раз уже на такое наталкивался, когда люди видели у меня четки, то начинали спрашивать, я там случайно не мулла. Вот, это же у мусульман. Так, достаточно своеобразно. Почему-то четки ассоциируются даже больше с мусульманами. Вот. Но мы знаем, что это принадлежность христианского монашества, но вот оно есть действительно в мусульманском мусульманстве. То есть там тоже есть концентрация на произнесении имен Бога, краткая молитва, которую ты должен непрестанно произносить. Здесь есть некое подобие практики Иисусовой молитвы. Суфий встает на уровне аскетики, он встает уже выше развлечения добра и зла. Тут уже что-то немножко отдает философии Ницше. Этого нет в христианстве. То есть в христианстве, наоборот, обострение развлечения добра и зла, отход от зла. Человек никогда не встает над добром и злом. Человек отсекается от зла и следует добру. Вот. С позиции православной здесь можно заподозрить некий момент прелести. Хотя, естественно, тоже настолько вопросы сложные и серьезные, что не факт, что мы до конца их понимаем, что они хотят сказать. И, наконец, пятая ступень – это хакихат. Переводится «истина». Истина. На этой ступени происходит полное угасание всех мирских интересов. Человек уже не хочет ничего. И на почве полного угасания мирских интересов крайняя жажда божественного. Жажда божественного. Освобождение от рабства плоти, вплоть до самоотречения и до некоего потери собственного «я». Собственное «я» исчезает в «я» Бога. Суфий уже растворяется в Боге и не отличает в некотором смысле себя от Него. Особенно вот эти последние ступени суфизма всегда встречались очень жестко, отрицательно с позиции официального и традиционного ислама. И поэтому суфизм часто бывал в исламе гоним. Таких суфиев их даже иногда казнили, потому что считалось, что они, традиционный ислам, ты покорись Богу, поклонись Богу, все, исполняй его заповеди. То есть, в принципе, первая ступень – шариат. Вот о том, что такое вот это исчезновение в Боге, я тут выписал одного знаменитого суфия Аль-Халадж. Вот я зачитаю текст. слушайте с него, и вот какие ваши ассоциации. Это молитвенные обращения к Богу. Вот я здесь пред тобой. Вот я здесь пред тобой. Вот моя тайна. Вот моя тайная молитва. Я здесь, я здесь. О, моя цель и предмет моих устремлений. Я зову тебя. Нет, это ты зовешь меня к себе. Разве я возвал к тебе, это ты? Разве не ты прошептал? Это я. О, сущность сущности моего бытия. О, предел моих устремлений. О, то, о чем я говорю, вещаю, шепчу. О, полнота моей полноты. О, мой слух и зрение. О, весь я, все, из чего состою я, и каждая часть моей плоти. Другое изречение. Я тот, кто любит, и тот, кого я люблю, это я. Уже Бог ему говорит. Мы два духа, пребывающие в одном теле. Если ты видишь меня, говорит суфий, ты видишь его. А если ты видишь его, ты видишь нас обоих. Твой дух смешан с моим, как вино смешивается с прозрачной водой. Когда что-то прикасается к тебе, оно прикасается и ко мне. Ты всегда я. Однажды в состоянии такого экстатического восхищения Аль-Халладж произнес: «Я есть истина». Но, скорее всего, это мыслится, что Бог говорит в нем, потому что он от Бога уже не отличается, его «я» растворено в «я» Бога. За это изречение его казнили, его мучили и распяли мусульманские власти. Аль-Бистами, 875 год кончины, произносит: «Слава мне, сколь велик мой сан». На первое ощущение крайняя степень прелести, да? Аль-Бистами ввел понятие опьяненных суфиев, то есть человек, который опьянен Богом. Ну, вот такие дела. Вот. То есть, здесь, конечно, можно вспомнить и песнь песней. Здесь очень ассоциируется с католическими святыми, такими как Тереза Авильская, Малая Тереза, Фома Кемпийский, Иоанн Креста. Ну, в общем, ряд католических мистиков. У них можно найти вот точно такие тексты. Вот. Но подобные вещи можно найти у преподобного Симеона Нового Богослова, ну и даже у преподобного Силуана Афонского. То есть тут очень много таких тонких вещей. Вот. Таким образом, мы видим, что вот эти миллиарды людей в течение 1500 лет, это не, было не просто какое-то, простите, бедуинское стадо, которое не весь чего делало, кровожадное, лишь бы там рубить и побольше жен, как у нас иногда о них представление. То есть это были тоже люди, жаждущие Бога и стремящиеся к Богу, и восходящие к Богу. И более того, после того, как объелись схоластикой в Европе, а у нас объелись атеизмом, это теперь очень привлекает. И к этому теперь очень идут. И здесь уже тончайшие вопросы духовной мистики и духовной жизни. Вот. Мы, православные, здесь придерживаемся именно благодатного опыта святых отцов. Потому что в этих вопросах, как ни в каких других, можно легко заблудиться. Это высший пилотаж духовной жизни. Большинство христиан находится на той самой первой степени, шариат, то есть выполнение заповедей. Да? Выполняй 10 заповедей Божьих, выполняй каноны, ходи в церковь, исповедуйся, причащайся, и успокойся, и живи хорошо. Да? Вот. И большинство, кстати, этим и удовлетворяется. Ну, причем это большинство, к сожалению, так мало существует на общем фоне обезбоженного и развращенного общества. А чтобы действительно восходить вот этими путями исихазма, путями благодатного духовного опыта, этого же очень мало. Вот. И здесь мы замечаем вот некоторые параллели, то есть ну, то, что в конце концов человечество едино, а с другой стороны мы видим и некую разницу. А разница, она всегда ощущается в одном и том же. В христианстве нет боговоплощения, в исламе нет боговоплощения, в исламе нет крещения Духом Святым. То есть вот этого благодатного дарования исхождения свыше. Но есть вот этот порыв души, и очень часто искренний и честный, который устремляется к Богу. У суфиев есть зикры, это мистические родения. Это очень напоминает наши харизматические движения пятидесятников и особенно неохаризматов. Погружение в созерцание Аллаха в состоянии транса. Но это мы можем в определенной степени найти в опыте святых. Многократное повторение одних и тех же слов и фраз молитвенных. Определенное тело движения, доходящее до священного танца. Иногда употребляется для большего, более удобного вхождения в этот транс музыка, а иногда чай, кофе и другие наркотические и тонизирующие напитки. Кстати, подобные вещи можно найти в Ветхом Завете. Там тоже играли на инструментах для того, чтобы начать пророчествовать. Такие описания в Ветхом Завете тоже имеются в виду. Христианство этому не нуждается. Христианство это отвергает, опыт, православный опыт духовности, потому что у нас есть благодать. А когда нет благодати, а хочется, тогда вот начинаются все эти средства, которые тоже ну, как-то вот пытаются к этому войти. Так, ну и еще четыре формы познания суфизма. И на этом я про суфизм закончу и вообще на сегодня закончу. Первая форма познания – это познание с помощью пяти органов чувств и разума. Отсюда наука. Символом такого познания является вода, то есть нечто прозрачное. Вторая форма познания – это интуиция. Отсюда искусство, литературное мышление. Символом является молоко, потому что оно питательнее воды. Третья форма познания – это изучение опыта пророков и мистиков. Реальность, которая не действует уже на органы чувств, но дает яркие ощущения. Символ – мед, который не только питателен, как молоко, но еще и вкусен. И четвертое – это прямое переживание высшей реальности. Это божественное озарение. Символом является вино. Вот что интересно, вино, которое в мусульманстве пить нельзя. Вино, которое разрушает границы человеческого «я». Это опьяненные суфии. Кстати, вот некоторые мусульманские поэты даже обвинялись в пьянстве. Но это по поговорке «слышит звон, не знает, где он». Это пьянство не от вина, пива, водки, а это вот эти самые опьяненные суфии, вот такое духовное опьянение. То есть вхождение, вот эти состояния, ну, о которых мы уже говорили. Вот такие четыре формы познания. Все, на этом мы на сегодня завершаем наш экскурс. Ну, кто-то встал первым в очереди.
Учебники, или как это можно назвать, да? Ну, всемирная история, да? И там говорится о том, что царь Константин принял решение, то есть он не отпадал от церкви.
Понял вопрос. Я не дам 100%, что это было так, но такое мнение среди церковных историков существует, и вполне возможно, что оно обосновано. А дело в том, что был момент, когда весь Восток, кроме Афанасия Великого, был арианским. Все епископы и священники были арианами. Один Афанасий Великий стоял на исповедании Святой Троицы православным. В то время на Востоке совершались крещения, венчания, хиротонии, и все остальное. Вот. И именно в это время крестился и царь Константин. Поэтому действительно не исключено, что он мог быть крещен арианским священником. На эту тему церковь дала ответ на своих соборах. Дело в том, что арианское таинство были признаны действительными, и более то, если арианский священник принимал православие, он принимался в сущем сане, даже если он был посвящен от арианского епископа и сам будучи арианином. Вот если сегодня армянский священник примет православие, он будет принят в сущем сане. Католический священник принимает православие, он принимается в сущем сане. То есть этим самым церковь разделяет вопрос еретического исповедания и благодатной жизни церкви в таинствах. То есть до определенного времени таинства могут считаться действительными. Вот это ответ, что действительно такое могло быть, и это никого и никак не смущает. Вот. Константин, кстати, арианином не был, он сам предложил термин «единосущие», выдвинутый Афанасием, внести в символ веры. Вот. А то, что он мог быть крещен таким священником, понятно. Ведь это не была эпоха, когда церковь была, вот допустим, сейчас православные баптисты. Да? Вот человек крещен баптизмом, пришел в православие, что с ним делать? Есть вопрос. Тогда не было вопроса. Это было брожение в умах. Были епископы, собирались соборы. Одни и те же епископы подписывали то арианские, то полуарианские, то православные символы веры. Что у них благодать то отлетала, то прилетала или еще как. Нет, конечно. Благодатная жизнь продолжалась и существовала. Только с того времени, когда та или иная ересь была осуждена как ересь и отлучалась от церкви, только с этого времени уже благодатность таинств мы принять больше не можем. А до тех пор, да. До тех пор. А вообще говоря, вы взяли первое право и отошли от темы. Вопросы, времени мало. Может быть, перейдем на сегодняшнюю тему. Арианство, это постепенно, весь IV век, окончательно на втором уже Вселенском соборе. Хотя оно было осуждено и на первом. Но после первого оно еще прекрасно продолжало жить. А уже окончательный отказ от арианства произошел в 381 году на втором соборе. Можем ли мы Христа... Вот, кстати, Мухаммед был знаком с христианством преимущественно в арианской форме. Вот, он и общался с арианами. И Христа он внес в Коран вполне арианского. Поэтому арианину почти не от чего и отрекаться, чтобы принять ислам. Но есть от чего. Надо все-таки отказаться от распятия, от креста. А вот в остальном нет. Можем ли мы Христа, принявшие православные, иметь основание думать, что из-за идеи джихада в исламе он источает угрозу нам, по-другому верующим? Угрозы в плане насильственного обращения в веру порабощения. Есть ли однозначная точка зрения церкви на этот вопрос? Дело в том, что на этот вопрос никогда не будет решать церковь. Этот вопрос будет решать мусульмане. А он у них уже решен. Значит, самим Мухаммедом. И там было сказано так. Когда приходите к язычникам, то предлагаете ислам или смерть. Когда приходите в народ книги, а таких народов два, христиане и иудеи, то предлагаете ислам, налог или смерть. Выбирайте. Вот. Поэтому нас никто спрашивать не будет. Это решенные вопросы. Но другое дело, что мусульманство, пройдя определенный исторический, особенно первый век, это просто реально все осуществлялось. И вот, допустим, Ливан, да? Вот беда была, война была, там арабов тоже побили. Мы с сыном смотрим телевизор, вот арабов побили, он, да, вот плохо же, что арабов били. Я говорю, а ты не подумал, а почему вообще-то в Ливане арабов бьют? Если уж бить, кого бы там надо бить? Он так сидит, По идее, это финикийцев. А куда они делись? Скушали. Их нет. Их просто ислам или смерть. Они приняли смерть. То есть целые народы были сметены с лица земли. Когда, значит, халиф пришел в Александрию, Александрийская библиотека, его спрашивают, что с ней делать. Библиотека, которая к тому времени просуществовала 1000 лет, которая была септуагинта, оригиналы септуагинты, там труды того же Оригена и кого только не. Великая Александрийская библиотека. Он спросил, когда его спросили, он не очень долго думая сказал, если там есть книги, которые соответствуют Корану, то они не нужны. Есть Коран. Если там есть книги, которые противоречат Корану, то они вредны. Библиотеку сжечь. Ее сожгли. Вот. Это реальности. Понятно, сейчас не 8 век. И понятно, ислам произвел великую цивилизацию. И, конечно, он тоже обречен на то, чтобы жить на одной планете. И особенно наш российский ислам, татарский ислам, он научился жить вместе с христианами и жить мирно. Это действительно так. Но еще вопрос, кто является более правоверным мусульманином? Те, кто идут на джихад, или те, кто его не одобряет? Я имею в виду из самих мусульман. Поэтому отец Андрей Кураев очень любопытно подметил, начало 21 века, второе тысячелетие, кто решает судьбы мира? Президенты, политики? Нет. Кто решает судьбы мира? Но я помню, тоже в школе нам говорили, скоро роль властей будет мала, все решать будет научная элита, то есть будет научная олигархия. Люди науки будут управлять миром. Мы читали фантастические книги на эту тему в 60-е, 70-е годы. Так кто же решает? И он говорит, мусульманские богословы. То есть вот они сейчас собираются и решают вопрос, что такое джихад. А мы должны со стороны смотреть, что они решат. Сколько пунктов будет в этом перечне. И которые из этих пунктов нам предложат. Ситуация в этом плане достаточно серьезная. Вот. Понятно, что есть политкорректность, но вот, однако, иногда надо и правде смотреть в глаза, что вопрос здесь, ну, достаточно серьезный. А какая может быть на нас, наша точка зрения? Нам решили наложить налог, нас решили убить, да? Нам решили предложить ислам. Вот какая наша точка зрения? Ну, наша точка зрения никого не интересует. Вот. Другое дело, что реальность жизни иная. И, как отец Павел Флоренский говорит, жизнь часто лучше наших убеждений. В том числе наша жизнь бывает лучше наших убеждений. И наша жизнь учит нас, как надо жить. И мы, к счастью, не поступаем по каким-то своим вот этим убеждениям, а поступаем по жизни. Зицун Лейбен, немецкая поговорка, то есть смотри в жизнь. И, конечно, нормальный мусульманин, он смотрит на жизнь, и он понимает, что ислам или смерть, это не варианты. Свою веру мы так проповедовать не можем. Мы ее можем проповедовать только так, как проповедовал Иисус, сам взойдя на крест и никого не распяв. Так проповедовать, как проповедовали наши христианские мученики, как раз вот эти самые, ну помните, да, что джихад – это мартириус, то есть тот, кто идет на мученичество не другого, а на свое. А вот что касается защиты жизни, это тема другая. Веру мы можем проповедовать только с Евангелием в руках, а жизнь защищать иногда принято и с мечом в руках. То есть если угрожает жизни – то есть тогда церковь никогда не возбраняла защищать эту жизнь с мечом в руках. Не веру насаждать, а жизнь защищать, если идет посягательство на жизнь. мудрые ханы Золотой Орды ясаком церковь не облагали. Это догадались уже демократически некоторые члены Государственной Думы. Вот они приняли решение о том, некоторые, что налагать на церковь налог. А ханы Золотой Орды этого не делали. Поэтому жизнь иногда лучше наших убеждений. Вот. Раньше на Руси крестное знамение было другое. Почему оно поменялось? Ну, конечно, можно отвечать на такие вопросы, но не так как-то по-другому. Дело в том, что ничего не поменялось. Троеперстие было еще в XVI веке, Стоглавый собор его тогда запрещал. А раз запрещал, значит оно было, не запрещает того, чего нет. Вот. Троеперстие столь же древнее, как двуперстие. А может быть и древнее, и скорее всего древнее. Вот. То есть оно восходит к 4-5 векам. Более древним является одноперстие. То есть первые христиане крестились одним перстом, показывая тем, что один Бог, и Он пришел на землю, был распят за нас. Вот и все богословие. Потом, когда уже как раз в эпоху Вселенских соборов обсуждались вопросы о Троице, троеперстие, вопрос о двух природах во Христе, двуперстие. И долгое время все эти разные перстосложения мирно жили в христианской церкви. И только к 16-17 веку это стало предметом споров, канонических определений и в конечном счете раскола. А до этого было, а как же греки крестились троеперстием? И никаких не было проблем. То есть никто это не придумал, а наоборот окостенело наше сознание. Когда из разных обрядов мы выбираем один, в этом, кстати, еще нет ничего плохого, но когда мы его объявляем единственно верным, вот это уже очень плохо. И на этой почве возникают проблемы, с которыми потом трудно распутаться. В одной из прошлых лекций вы упомянули такую формулу: демоны не могут спастись, потому что не могут покаяться. Чем объясняется такая категоричность? Ведь они, демоны, тоже являются чувствующими существами. Объясняется эта категоричность Священным Писанием. Потому что в Священном Писании нигде, ни разу, ни прямо, ни косвенно, ни намеком, никаким образом не говорится о покаянии демонов, но говорится о том, что их участь в озере огненном. Я не могу проповедовать ничего, кроме Писания, следуя формуле Иоанна Златоуста. О чем не написано, о том не рассуждаю. Если у Бога есть что-то другое, о чем не написано в Писании, это у Бога. Я это не проповедую, я этого не знаю. А вот то, что написано в Писании, то я знаю, то и проповедую, то и говорю. Идея оправдания демона Децея, да, то есть оправдание демонов, она очень опасна, потому что она, как правило, она еще ни одного демона к покаянию-то не привела. Мы еще не имеем факт, что кто-то пожалел демонов, и они взяли да покаялись, хоть один из них. Но мы имеем другие факты, что кто-то пожалел демонов и кончил дело в сатанинской секте. То есть, оказывается, демоны не так страшны, окажется, их немножко жалко, окажется, ад – это не так уж и плохо. Вот такие идеи там. Это, кстати, у нас в Ярцево было. Сатанистка проповедует среди православных. Это говорит: да ты что говоришь, Марья, ты что, спятила, что ли, в аду гореть будешь? А там не так уж плохо. Вот. Знаете, то есть вот эта идея оправдания демонов, она в конечном счете ведет к сатанизму. Некоторых смущает то, что мы, христиане, должны любить мусульман, а они, объявляют джихад, нас уничтожают, отвоевывая у христиан территорию за территорией. Сейчас на глазах всего христианского мира отнимают Косово. Как вы смотрите? А я уже, собственно, сказал, мы обязательно должны любить христиан. Я посылаю вас, как агнцев среди волков, говорит Христос. Он не сказал: я вас посылаю, как овцов расшерстить овец, как волков расшерстить овец. Кто, какой нормальный пастух посылает ягненка в волчью стаю? Таким пастухом был Христос. Он сказал, как ягнят я вас посылаю в волчью стаю. Идите к волкам. Идите к Ромулу и Рему, вскормленному волком. Вы вскормлены божественным агнцем. И кто победил? Всего 300 лет и империя христианская. Если мы пойдем с любовью к христианам, к мусульманам, они, оставив это шахаду, то есть первый член символа веры, против которого мы ничего не имеем, они примут и остальные. Если мы их не будем любить, вот тогда нам придется между налогом и смертью, может быть, и выбирать. Но когда они идут уже мечом, забирая нашу землю, наши очаги, наши дома, тогда, я уже повторяюсь, христианская церковь не только не противилась, но и благословляла брать меч и защищать родные очаги. Потому что смотреть безразлично, как уничтожаются наши земли, дома и так далее, это мы не можем. И тут очень четко должно быть. Кстати, это есть у Федора Ушакова. Вот он как раз с мусульманами воевал. Во время же битвы, когда корабль уже турецкий шел ко дну, он был подбит, он послал лодки и так далее с русскими воинами спасать тонущих на этом корабле турок. Это было потрясающе. Все, корабль пошел ко дну, полководец Ушаков свое дело сделал. А святой Федор послал людей спасать тонущих турок. Вот я считаю, что должно быть. Вот в данном случае Федор Ушаков – это действительно образец, которому мы должны подражать. Можно ли назвать крещение Руси малым джихадом? Ну скажите, кого зарубили-то? Ну, кого сожгли? Был один случай беспорядков в Новгороде, когда Добрыня там немножко похлестался с новгородцами. И был на Волхове случай, когда потопили двух, что ли, колдунов. Вот. Вот и все дела. То есть, вот и весь наш малый джихад, с помощью которого Русь стала христианской. То есть, сказать, что идеально прошла ситуация, мы не можем, да? Вот две ямки были, но и только лишь. А все остальное, то, что коль князь крестился, вера хороша, кто не крестится, мне не друг, а это нормально. Просто мы-то мыслим в пределах безбожных демократических конституций, а если мы будем мыслить, что царь это батюшка, ну вот вы, отец семейства, вы разве не так же поступите? Вы ведете детей крестить, и дружба с миром, вражда с Богом. Владимир только перефразировал эту фразу. Никого он не казнил, не уничижил и ничего из тех, кто не принял крещение. А в день крещения Руси, это мы говорим крещение Руси, на самом деле, ну сколько там крестилось? Там в этом притоке Днепра крестилось сколько-то киевлян, что прям вся Русь сразу крестилась. Это было поворотное событие, но это не было поголовное крещение всех. И еще потом долго шел процесс христианизации всех остальных. И никто, кстати, не пострадал. Поэтому наш малый джихад был действительно очень малый.